говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Итоги саммита Европейского Союза. Три страны, три взгляда. Почему афганское правительство так долго не признавало проблему насилия над женщинами? Памяти журналиста Магомеда Евлоева. И продолжение темы «Дети и интернет». Сколько времени ребенок может находиться в сети? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник в Брюсселе прошел саммит Европейского Союза, целью которого было выработать единую позицию по отношению к российско-грузинскому конфликту и, в частности, к российскому признанию независимости двух самопровозглашенных государственных образований – Абхазии и Южной Осетии. Президент Франции Николя Саркози.
Европа считает, что любое долговременное и мирное решение ситуации в Грузии должно основываться на независимости, суверенитете и территориальной целостности Грузии, а не на односторонних мерах, противоречащих международному праву, цель которых — поставить нас перед свершившимся фактом.
О новой единой позиции ЕС по отношению к России и о том, как реагировали на нее европейцы, мой коллега Ефим Фиштейн.
Европейский Союз приостанавливает переговоры с Россией о заключении нового договора о стратегическом партнерстве до тех пор, пока Россия не выведет свои вооруженные силы с территории Грузии. Евросоюз осуждает одностороннее признание России сепаратистских образований и призывает обе стороны конфликта отвести свои войска на позиции, на которых они находились в момент начала вооруженных действий 7 августа. В зоны размежевания сил Европейский Союз намерен отправить миссию не то наблюдателя, не то миротворцев, численность и мандат которых будут определены позднее. Уже 8 сентября в Москву и Тбилиси отправится высокопоставленная делегация Евросоюза, которая и даст заключение относительно возможных дальнейших шагов. Вот примерно и все. Такая позиция, чуть более жесткая, чем ожидалось от раздираемого противоречиями Союза, оказалась компромиссом между теми, кто, как выразился министр иностранных дел Германии Штайнмайер, не намерен руководствоваться в своих действиях учебниками времен Холодной войны, и теми, кто требовал более конкретных санкций, например, прекращения всяких торговых отношений с фирмами, зарегистрированными в Южной Осетии и Абхазии, или ведущих дела с ними. В первую группу стран входит Германия, Франция и Италия, во вторую – Великобритания и бывшие подсоветские государства. Как же встретили европейцы такой исход брюссельского саммита? Начнем с такого государства, как Австрия, которая блюдет свой нейтралитет, в современной Европе крайне редкий. Я позвонил в редакцию венской газеты «Курьер» и связался с международным комментатором Яной Патч. На вопрос о реакции австрийской общественности она ответила.
Нашу общественность заботит прежде всего вопрос энергетической безопасности страны. Мы сознаем, что доля российского газа составляет 75% от общего объема австрийского потребления этого сырья. От прекращения или сокращения российских поставок пострадает каждый австриец. Поэтому австрийские политики проявляют в этом вопросе повышенную осмотрительность. Канцлер Гузенбауэр прилагает немало усилий к тому, чтобы Европейский Союз сохранил свое единство, что обычно бывает непросто. Даже такая мера, как возможный бойкот зимних Олимпийских игр в Сочи, у нас пока не обсуждается, и я не думаю, что обсуждаться будет. Австрийцам такая санкция не представляется разумной. Напомню, что в 1980 году, когда Олимпийские игры в Москве бойкотировались практически целым западным миром в ответ на вторжение в Афганистан, Австрия к бойкоту не присоединилась и приняла участие в Олимпиаде. В целом, надо признать, что нашу общественность проблематика конфликта не слишком интересует, поскольку мало кто что-либо в нем понимает. Все, что происходит к востоку от наших границ, для австрийцев остается малопонятным.
Австрийский журналист Яна Патч. Франция в настоящее время является по ротации председательствующей страной в Евросоюзе. Ее президент Николя Саркози внес своей бурной активностью немалый вклад в такое развитие событий, которое и привело к сегодняшней ситуации. Я обратился к известному французскому публицисту, эксперту по России Жоржу Нева и спросил, какой была его реакция на события на Кавказе.
Знаете, я только что написал статью для швейцарской газеты «Le Temps» о моей реакции. Я объясняю, что у многих русских интеллигентов реакция какого-то отчаяния при этой войне или, скажем, конфронтации, переходящей в войну иногда. То есть я надеюсь, что это не повторится. Потому что Грузия – часть русской культуры, это любовь русских поэтов от Пушкина до Пастернака. Ее поэты Саятнова, Руставели – это часть культуры России. Это стереть невозможно. И это первое. Но на Западе, конечно, очень мало об этом знают. Поэтому я считаю своим долгом об этом говорить. Второе, надо ли только плакать или обвинять одну или другую, или третью, или четвертую сторону. Ибо здесь очень много сторон. Есть Грузия, есть Южная Осетия, есть Абхазия, есть Россия, есть НАТО. И, может быть, будет Европейский Союз. Я так считаю, что, во-первых, надо прекратить новую, так сказать, холодную войну, осаждать Россию развитием НАТО. Мне кажется, что это не нужно, что это вредно, что это приведет к отрицательным последствиям. А второе, конечно, при всей любви к Грузии, я считаю, что сегодня Грузия, как любая другая страна, не имеет морального права решить проблем сепаратистов насилием, пушками. Вот обвиняли сербы в этом, правильно. Другое дело, что в конце концов получилась независимость Косово, и что это прецедент для независимости Абхазии или Южной Осетии. У всех, между прочим, нелогическая позиция. У Запада, раз мы дали независимость Косову, и у России, раз она придерживается обратной принципиальной позиции, и вот только что нарушила ее, то есть остаться при признанных государственных границах. Решить эту проблему пушками нельзя, а проблема не придумана никем, ни НАТО, ни Россией. Она есть, и мы знаем, Первая гражданская война в начале 90-х годов и до этого. Абхазия – это не была Грузия. А в-третьих, что касается России, то мне кажется, что ответ, конечно, непропорционален, что не надо было признавать, спешить. Именно потому, что от этого решение, наверное, отдаляется, а не приближается. И так как мы потеряли Солженицына в начале этого месяца, ну, давайте помним его слова о внутреннем развитии. Территория России такая гигантская и такая неравным образом развития, что вот это внутреннее развитие, это, как мне кажется, первая проблема России. Так что покровительствовать сепаратистам в какой-то мере можно, но взять на себя другие территории, я считаю, что это ошибка. Вот мои три вывода.
Чего же ожидать от дальнейшего развития событий? Есть ли шанс на восстановление целостности территории Грузии? И нет ли очевидных расхождений между позицией президента Саркози и министра иностранных дел Бернара Кушнера? Мысли Жоржа Нева.
Де-факто они не останутся в составе Грузии, насколько мы можем видеть будущее. Потому что слишком большие были насильственные действия с одной и с другой стороны. Примирение – это не дело двоих суток. Но де-юре – это другое дело. Надо было ждать. Но, конечно, российская сторона отвечает, мы действуем асимметрично. И против этого аргумента очень трудно найти логический контраргумент. Думаю, что очень мало для конфронтации и очень много для диалога. Потому что Россия сейчас своего рода капиталистическая страна, своего рода страна в диалоге с Европой. Я не думаю, чтобы она была готова порвать все это. Европа также не готова. Так что диалогом, думаю, что найдут какие-то выходы. Насчет министра Кушнера, то я не знаю. Он, конечно, для меня занимает слишком иногда истерические позиции, когда он говорит о геноциде, о причиненном русскими в Осетии против грузин. Он, конечно, должен был бы знать юридическое значение слова «геноцид». Это не слово, которое мы имеем моральное право выбросить так на каждый ветер. Но это не политика, а реагировать на. Быть настолько так же возбужденным, так же преувеличивать, накалять страсти – это ненормально. Я, как французский гражданин, не одобряю такую реакцию. Мне кажется, что есть тут разница между президентом и министром иностранных дел.
Значит ли это, что в конечном счете Европе лучше смириться с фактом насильственной аннексии части территории соседнего государства и перейти к очередным пунктам повестки дня? Жорж Нева отвечает.
Ну, боже мой, а сколько есть ситуаций? А Курдистан, который делится между тремя государствами, и еще ведутся турецкими войсками действия против сепаратистов Курдистана, перечислить невозможно. Де-факто, это, наверное, так и останется. В какой-то утопический будущий Грузия превратится в Швейцарскую конфедерацию, и абхазцы, и южные осетины могут спокойно жить там. На сегодняшний день это утопия, а может быть, послезавтра это будет возможно, я надеюсь.
Это было мнение французского публициста Жоржа Нева. По своему отношению к российско-грузинскому конфликту, Дания относится скорее к группе стран, резко критикующих политику Кремля и требующих жесткого ответа Европы. Как видит датская общественность и политические элиты перспективы отношений с Россией? С этим вопросом я обратился к московскому Собкору влиятельной датской газеты «Политикен» Дане Шмидт.
Я начну с населения, датская общественность. Я думаю, что абсолютное большинство датчан против российской, ну, как это назвать, акции в Грузии. И я думаю, что, не думаю, даже знаю, что большинство это воспринимает как агрессию, которую просто надо очень твердо осудить. И политики тоже. Просто это вчера вечером уже реагировал наш премьер Анас Фор Асмусен, который очень доволен тем, что Евросоюз принял, но тем постановлением, которое Евросоюз принял, и сказал, что просто это правильно России показать, что такие акции, как агрессия против самостоятельного государства, просто Евросоюз никогда не будет этого акцептировать и будет твердо критиковать. Премьер вчера сказал, что очень важно в такой ситуации искать другие альтернативные возможности решения энергетических проблем, просто чтобы не было такая зависимость на России. Я думаю, что Дания не боится больше, чем боятся другие европейские страны. Конечно, потому что зависимы, но главное, что он сказал, что надо просто очень интенсивно искать другие возможности. И что касается эвентуального бойкота Олимпийских игр в Сочи, в Дании пока это не обсуждается, но я думаю, что если вот этот вопрос как-то будет общественно обсуждать, что большинство будет против бойкота, имею в виду. Я думаю, что большинство населения бы так сказало, что просто спорт не должен быть зависим от политических событий. Но пока тема не обсуждается. Датский премьер еще сказал, у него была еще одна реакция на встречу вчера в Евросоюзе. Он сказал, что Россия явно надеется, что она запугает страны Евросоюза, но что это не удастся, потому что наоборот Евросоюз будет еще больше сотрудничать с Грузией. И что Россия должна подумать еще раз просто, что она на самом деле себе позволяет.
Высказываниями датской журналистки Даны Шмидт мы и закончим этот смотр мнений европейских обозревателей об итогах Брюссельского саммита Европейского союза по вопросу о российско-грузинском конфликте.
Над темой работал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Три десятилетия продолжается война в Афганистане. По степени насилия и жестокости эти идущие чередой конфликты ничем не отличаются от других вооруженных конфликтов в мире, за исключением одного. Мы никогда не слышали, чтобы хоть одна из сторон в Афганистане заявила о том, что берется защитить женщин от насилия, которое всегда сопутствует войне. Между тем, специальный трибунал по военным преступлениям, совершенным в Руанде, выявил, что насилие над женщиной может достигать в войне таких масштабов, что является частью политики геноцида. Международные правозащитные организации давно били тревогу о том, что происходит в Афганистане. Но лишь сейчас, когда в стране появились частные телевизионные каналы, проблема насилия стала достоянием гласности.
Они насиловали трое суток. Мне казалось, что я схожу с ума. Они заставляли меня пить спиртное. Я не могла подняться на ноги. У них были пистолеты и ножи. Они были жестокие и грубые. Я кричала и плакала, но им было все равно.
Эта девочка-подросток живет в провинции Такхар, на севере страны у границы с Таджикистаном. Там нет войны и нет столкновений с талибами. Там просто действуют вооруженные банды. Таких, как эта девочка, в Афганистане тысячи. Шейла Самими, член неправительственной организации «Афганская женская сеть», сказала в разговоре с моими коллегами из радиостанции «Свободный Афганистан», что за три первых месяца этого года к ним поступило 112 жалоб на изнасилование, причем все они от девочек в возрасте до 17 лет. И в основном это происходит на севере страны. Правозащитная организация «Международная амнистия» пару лет назад выпустила специальный доклад об этой проблеме в Афганистане. Из всех проблем, с которыми сталкиваются женщины, президент страны Хамид Карзай публично признал до недавнего времени только одну. 8 марта 2005 года он заявил, что отдавать девочек в замужество, да еще для того, чтобы разрешить споры между семьями, жестоко, противоречит религии и больше неприемлемо. Международная амнистия отмечает, что это далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются афганские женщины.
Насилие против женщин и девочек в Афганистане носит повсеместный характер. Редкие женщины в стране не сталкивались с реальностью или угрозой этого явления. Афганские женщины и девочки живут с риском быть похищенными и изнасилованными вооруженными людьми, выйти замуж по принуждению, быть проданными для погашения долга или семейной ссоры и ежедневно подвергаться дискриминации со стороны всех сегментов общества, включая государственных служащих.
Правительство Карзая немало сделало для того, чтобы улучшить положение женщин. Программы женского образования, профессиональной помощи и социальной адаптации включены в 5-летний план развития страны. Есть женщины-министры, есть даже специальный министр по женским вопросам. Но Шейла Самими из афганской женской сети, с которой беседовала моя коллега Фарангиз Наджибулла, говорит, что тысячи женщин, девочек и даже мальчиков предпочитают не говорить о том, что их изнасиловали. Семьи жертв насилия тоже редко выносят эту проблему на публику. В обществе, где честь превыше всего, мало кто рискует навлечь на всю семью вечное бесчестие и публичное порицание. О том же пишет в докладе и Международная амнистия.
Насилие против женщин не отвергается обществом и практикуется весьма широко. К нему относятся спокойно даже на самых высоких уровнях правительства и судов. Насильники редко привлекаются к уголовной ответственности, а если дело и доходит до суда, то виновные чаще всего получают оправдательный приговор или очень легкое наказание. Насилие против женщин проходит безнаказанно. Власти редко проводят расследование жалоб на нападение, изнасилование, убийство и самоубийство женщин. Женщины, которые заявляют о том, что их изнасиловали, часто сами попадают за решетку, их обвиняют в совершении преступления зина, сексуальных отношений вне брака. Законы зачастую носят дискриминационный характер по отношению к женщинам или не способны защитить их права.
Сейчас ситуацию начали менять электронные средства информации. Частные телевизионные каналы показали несколько передач, в которых приняли участие жертвы насилия и их семьи. Люди впервые услышали, чтобы кто-то вслух говорил об этих ужасных человеческих трагедиях. Родители 11-летней девочки, которую изнасиловали 5 вооруженных мужчин в провинции Сарипул, сказали с экрана телевидения, что вся семья хотела покончить жизнь самоубийством, потому что они не смогли защитить своего ребенка. Эти программы были немедленно выставлены на афганские феминистские сайты. После этой кампании президент Хамид Карзай встретился с двумя жертвами насилия и их семьями. Карзай пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности и получат самую высокую меру наказания, что означает смертную казнь. Меры последовали незамедлительно. В провинции Сарипул были уволены 5, глава службы безопасности и 4 высших полицейских чинов. В провинции Такхар в связи с изнасилованием девочки-подростка были арестованы 6, среди которых пограничники. Но вот в той же провинции Сарипул еще один случай, который дошел до сведения властей, но сделано ничего не было. Сын местного парламентария изнасиловал 12-летнюю девочку и свободно ходит на свободе. Говорит Шейла Самими.
В Афганистане нет настоящей полицейской системы. Страна выходит из войны, в ней масса проблем. Законности и порядка нет, и поэтому и член парламента может приказать суду не трогать его сына. У него есть власть и влияние, и он даже пригрозил семье девочки, что если они пойдут жаловаться, то это не останется безнаказанным.
Наказание может быть все что угодно, включая арест самой жертвы и заточение ее в тюрьму. И это не новое введение нынешнего правительства. При талибах жертву изнасилования могли закидать камнями. Однако при талибах, отмечает Шейла Самими, изнасилования случались намного реже и не проходили безнаказанными для насильника. Ислам не допускает такого отношения к женщине. Вслед за частными телеканалами и государственное телевидение ввело еженедельную программу против насилия по отношению к женщинам. Приглашаются на нее полицейские, представители центральных и местных властей, местные лидеры. В последнее время к кампании подключилось немало имамов и духовных лидеров. Теперь об этом говорят и в ходе пятничных проповедей в мечетях. Но вот в провинции Джовджан, на севере страны, юная девочка вместе с мамой пришла в полицейский участок, чтобы подать иск на соседа. Девочка говорила по телефону из полицейского участка с моими коллегами из радиостанции «Свободный Афганистан».
То, что он сделал со мной, это отвратительно. Я хочу, чтобы правительство его убило. Но правительство не хочет меня слушать.
Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Нальчике избит главный редактор независимого издания газеты «Юга» Милослав Битоков. В Махачкале во вторник вечером совершено покушение на журналиста исламской телекомпании ТВ «Черкей» Тельмана Алишаева. Оба журналиста находятся в больнице. Грузия официально уведомила России о прекращении дипломатических отношений с 3 сентября. 28 августа парламент Грузии принял постановление, в котором потребовал расторгнуть дипломатические отношения с Россией в ответ на признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе возмущена убийством владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Миклош Харости заявил, что смерть Евлоева стала кульминацией организованной властями кампании, цель которой заставит замолчать единственный критический голос в регионе. Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решения ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. Совладелец российской компании «Евросеть» Тимур Артемьев выразил возмущение в связи с проведением во вторник в центральном офисе обысками. По его словам, он пока не знает, с чем были связаны обыски и какими структурами они проводились. «Евросеть» – крупнейшая российская компания по продаже сотовых телефонов. Ураган Густав, бушевавший на южном побережье США, ослаб до тропического шторма. В Новом Орлеане циклон сопровождался ливнями и сильным ветром. Россия даст ответ на усиление военно-морской группировки НАТО в Черном море, но эта реакция будет спокойной и без истерики, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. Еще один, третий американский военный корабль с гуманитарным грузом для Грузии пересек турецкий пролив Дарданеллы. Международные силы в Афганистане отрицают свою причастность к гибели в Кабуле 4 мирных жителей, в том числе 2 детей. В столице Таиланда, Бангкоке, введено чрезвычайное положение. В последнюю неделю Таиланд охватили массовые акции протеста. Оппозиция требует отставки премьер-министра страны. В городе Сент-Пол, штат Миннесота, проходит предвыборный съезд Республиканской партии США.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске «Память журналиста Магомеда Евлоева» и продолжение темы «Дети и интернет». Сколько времени может ребенок проводить перед компьютером? Ситуация в Назране остается напряженной. Митинг памяти владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева, на котором звучали требования об отставке президента Ингушетии Мурада Зязикова и возвращении в республику бывшего руководителя Руслана Аушева, был разогнан с применением силы. В Назране, тем не менее, планируют продолжать акцию протеста и даже сделать ее постоянной, до тех пор, пока виновные в гибели журналиста не будут привлечены к ответственности. С требованием провести расследование этого убийства выступили практически все международные журналистские организации. В обращении Комитета по защите журналистов говорится: «Мы призываем российские власти провести тщательное, открытое и беспристрастное расследование данного убийства. В Ингушетии Евлоев фактически стал персоной нон-грата благодаря непримиримой и открытой критике властей республики на страницах своего веб-сайта. Крайне важно, чтобы расследование данного преступления было проведено независимым агентством, привлеченным из-за пределов республики». Есть ли шанс на такое расследование? Об этом Андрей Бабицкий.
Главный редактор сайта Ингушетия.ру, владельцем которого был Магомед Евлоев, Роза Майсагова месяц назад попросила политического убежища во Франции. Тем не менее, уже находясь в Европе, она продолжала исполнять обязанности главного редактора. Делает это и сегодня. До встречи с Магомедом Роза не занималась журналистикой. Она работала режиссером детского театра в Назране. Человек, появившийся в жизни Розы в 2006 году, коренным образом изменил ее судьбу. Роза Майсагова вспоминает.
Сложилось так, что в 2006 году мы встретились с ним в Москве. Жизнь наполнилась совершенно другим смыслом. Вообще, по большому счету, он, конечно, был еще совсем мальчишка. Мальчишка с огромным, небывалым просто азартом. Он не из тех, кто грудью бросался на амбразуру, а кто жестко и твердо шел вперед к пониманию того, что такое вообще идея свободы духа, не только для ингушей, а вообще для людей. Знаете, даже сайт, который он создал для себя, мне иногда казался, может быть, даже игрушкой. Вообще было непонятно, когда он спит, когда он ест. У него всегда при себе 6-8 телефонов, он может с тобой разговаривать, не видеть тебя в упор и все время быть в компьютере, в информации, в корреспондентах. И точно так же заставлял всех вокруг себя работать. Это не была работа за деньги, то есть мы вообще не получали никакие деньги, это была работа за идею, к которой все прикипели. Самое удивительное, я человек очень взрослый, он собирал вокруг себя ребят, которым 20, 25, 30, которые не успели еще обрасти жирком, деньгами и того, что очень сложно сегодня потерять.
Магомед Евлоев знал, что его хотят устранить. Будучи бывшим работником прокуратуры, он имел среди сотрудников правоохранительных органов Ингушетии, даже близких к Зязикову чиновников, множество друзей и единомышленников, которые моментально ставили его в известность о всех закулисных событиях и интригах. Он постоянно говорил, что тема его физического устранения обсуждается регулярно в коридорах ингушской власти. Об этом Роза Майсагова.
Вот эти вот 2 дня – это кошмар, хотя все это предполагалось. Все это должно было случиться, потому что время от времени все время возникали такие разговоры. Он мне говорил: знаешь что, давай так, завтра встретимся, я ухожу, я переписываю на тебя сайт, ты будешь владельцем, ты будешь делать то, что ты хочешь, потому что заказали, потому что знаю сколько. И последний такой разговор состоялся в Праге 2 месяца назад, когда он говорит: вот знаю кто и знаю сколько. Вообще, честно, мы тогда посмеялись. Я еще говорю: знаешь что, Магомед, если бы им надо было нас отстрелить, мы не прячемся, мы никуда, ни в какие норы не зарываемся, давно бы это уже сделали. И вот тогда он мне первый раз в Берлине уже сказал: тебе нельзя возвращаться. Если я тебе скажу, ты останешься. Я осталась. Он прилетел, и 26 августа мы с ним виделись последний раз. Мы проводили пикет в Брюсселе против бесчинств, которые творятся в Ингушетии. Видите, он выкладывался весь, абсолютно. Деньги. Он жертвовал семьей, он жертвовал временем, он сдавал книги.
Мы помогали больным детям. Все деньги от рекламы, он мне все время говорил, все детям, детям, больным, онкологии, детям. Мы кричали про томографы, мы кричали про грязь на улицах, мы кричали про расстрелы, ежедневные расстрелы в течение 8 лет. Не его рука нажала курок, но это кровь на Вязикове.
Роза Мальцагова не ожидает сколько-нибудь масштабных волнений в Ингушетии в ответ на убийство Магомеда Евлоева. Годами террора общество задавлено, и редкие люди готовы открыто выступить против действующих властей.
Народ запуган. Этот страх сидит, он вот там, вот в глубине. Это страх 44-го, это страх репрессий, это страх сегодня. Просто, понимаете, быть вот так из-за угла расстрелянным, к тебе ночью ворвутся, днем. Тебя расстреляют среди бела дня. Люди боятся что-то говорить. Я была публичным человеком в республике. Меня знают все. Я знаю, что десятки моих самых близких людей, которые работают вместе с ним, проклинают этот режим. Они готовы протестовать, но они не поднимутся сегодня, потому что завтра они потеряют работу, послезавтра они потеряют жизнь. Никто за тебя не встанет.
Не верит главный редактор сайта «Ингушетия.ру» и в торжество справедливости. В то, что виновные в смерти Магомеда Евлоева понесут заслуженное наказание.
Что завтра будет? Я не верю в то, что Россия такая страна, где восторжествует правда. Убили Политковскую, неделю кричали. Путин промямлил фразу типа «Вот ее смерть сделала больше проблем, чем ее публикации». Просто во имя того, что был Евлоев, во имя того, что был и есть и будет сайт, мы будем работать.
Сейчас в Европе Роза Мальцагова и немногочисленный круг ее добровольных помощников пытаются сделать все, чтобы привлечь внимание европейской общественности к смерти Магомеда Евлоева и ситуации в Ингушетии.
Кому камень стоит в горле, кричать хочется, выть хочется, но ничего не изменишь. Я обратилась ко всем провести пикеты по всем столицам Европы перед российским посольством. Мы выйдем, мы будем говорить, мы будем обращаться.
Сотрудник Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Усам Байсаев также не видит перспектив каких-либо серьезных осложнений для нынешних ингушских властей. Народ не организован. Институты гражданского общества в Ингушетии крайне слабы. Протесты будут носить стихийный, вялотекущий характер, считает он.
Я не думаю, что какие-то шаги дальше, чем, вот, скажем, попытка провести еще один митинг. Дело в том, что в Ингушетии нет структурированной оппозиции. Здесь есть потребность людей в лидере. Поэтому, скажем так, практически на ура прошло вот это процесс сбора подписей под требование вернуть в республике Аушева. Никто не видит, кроме Аушева, здесь лидера. В этом смысле вот наиболее, скажем так, видной фигурой после Аушева, которая в какой-то степени критикует местные власти, это был Магомед Евлоев. А кто еще? Нету. Лидера нету. Да, у людей есть желание сместить эту власть, привести к власти более справедливого человека, который попытается прекратить похищение, убийство, которое здесь все время происходит. Да, люди между собой говорят. Такой типичный пример. В Ингушетии на автомобилях у людей, понятно, что в официальных кабинетах висят портреты и в школах президента Зязикова, а на автомобилях людей, в автобусах висят портреты Аушева. Это сплошь и рядом. Но я не думаю, что дальше митинга это куда-то пойдет. Люди будут говорить, люди будут осуждать, вешать портреты Аушева. Может быть, теперь портреты Магомеда Евлоева будут вешать на своих машинах. Но я не думаю, что это к чему-то может привести.
После убийства Магомеда Евлоева федеральная власть, очевидно, должна была бы отправить в отставку министра внутренних дел Ингушетии Медова и президента республики Мурада Зязикова. Но до этого вряд ли дойдет, читает Усам Байсаев.
Вообще-то отставка Медова, отставка даже Зязикова, это было бы достаточно логичной реакцией федерального центра, да, на вот последние события, потому что убийство Магомеда Евлоева достаточно странное, является лишь, вот скажем так, конечным звеном многих-многих вещей, которые происходили и происходят до сих пор в Ингушетии. Давайте вспомним, какой досталась Ингушетия президенту Мурату Зязикову после Аушева. Это была республика, да, она со своими проблемами, проблемами пригородного района нерешенные, с громадным количеством беженцев, которые из Чечни сюда пришли. Здесь и на взлет криминальный из-за этого. Но, тем не менее, это была республика в достаточной степени стабильная, которая не была вовлечена в войну в Чечне, раз, несмотря на то, что этнические ингуши и чеченцы – это почти одно и то же. И, во-вторых, здесь не было каких-то подпольных движений, которые бы выступали против российской власти, против федерального центра, никаких политических требований, скажем так, об отсоединении от России здесь никогда никто не выдвигал. Во что Ингушетия превратилась в середине 2008 года? Это республика политически раздробленная, в которой уже есть подпольные вооруженные группы, ставящие целью своей отсоединения от России. Пусть не очень много, но они уже есть. Это республика, в которой настроение людей уже к федеральному центру очень резко отрицательно переменилось, где люди уже между собой такие же произносят иногда сепаратистские вещи, которые были характерны для Чечни, никогда не были характерны для Ингушетии. В этой ситуации, да, это было бы логично, отставка Медведева. Но я думаю, что этого не произойдет, потому что президент республики Мурат Дзязиков устраивает федеральный центр. Были случаи, когда просто надо было отправлять в отставку Дзязикова. После Беслана это просто было бы тоже логическим шагом, когда Мурата Дзязикова, извините, искали и не могли найти. Ну, этого же не случилось.
Говорил сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Усам Байсаев. Соратники Магомеда Евлоева, организовавшие в день похорон митинг протеста, объявили мероприятие постоянно действующим. Митинг будет проводиться до тех пор, пока виновные не понесут наказание.
О Магомеде Евлоеве рассказывал Андрей Папицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Интернет вошел в жизнь многих семей так быстро, что родители не успели подумать о его пользе или вреде для ребенка. Имеет ли смысл переносить игры маленьких детей в интернет? С какого возраста можно приобщаться к интернету? И сколько времени проводить за компьютером? Чем грозит ребенку бесконтрольное пребывание в сети? Мы продолжаем сегодня тему «Дети и интернет». Я передаю микрофон Татьяне Вольской.
Как всякое явление технического прогресса, интернет, наряду с великими преимуществами, несет с собой и великие опасности, не отличаясь в этом смысле, скажем, и от изобретения Гутенберга. Читать, безусловно, полезно, но не всякую книгу мы дадим в руки ребенку, и в сети он может столкнуться с порнографией, призывами к экстремизму и прочими разрушительными вещами. Но кроме этих очевидных опасностей существуют и другие, менее очевидные. Вот, например, игры и всевозможные обучающие программы для детей. Всегда ли они соответствуют возрасту и хорошо действуют на психику ребенка? Проходят ли они экспертизу? И если да, то достаточно ли она серьезна? То есть судьи кто? Кто эти эксперты? Продвинутые родители, которые с одной стороны хотят, чтобы их дети, несмотря на самый нежный возраст, приобщались к компьютеру, а с другой, чтобы это не повредило их здоровью, задумываются об этом. Они даже организовали специальный портал Тырнет, говорит руководитель проекта «Молодой отец маленького ребенка» Павел Фролов.
В проекте «Тернет» есть еще несколько молодых родителей, и создан он был просто как реакция на проблему, которую нужно было решать немедленно. Наши дети, некоторым 2 года, некоторым 3 года, стали проситься за компьютер. И когда возник вопрос, пустить их за компьютер или не пустить, а если пустить их за компьютер, то какие игры им дать, какие сайты им включить, когда мы озаботились этой проблемой, стало вдруг видно, что не существует рекомендаций для родителей, которые позволят вообще в этой проблеме разобраться. И нам показалось, что те игры, которые продаются на рынке, которые позиционируются как игры там, для детей от 3 до 5 лет или там, 5 до 7 и дальше, возможно, что они не совсем соответствуют адресному возрасту и, может быть, они могут принести какой-то вред. Мы решили проверить эту ситуацию и купили все детские игры для начала. Все. Просто у нас есть интернет-магазин в другом бизнесе, который занимается продажей лицензионных дисков. У нас есть абсолютно все лицензионные диски в стране. Мы отобрали то, что касается детских игр, и подвергли их анализу. Мы поиграли, мы взяли профессиональных методистов и психологов детских, показали им, спросили, что они про это думают. Они сказали, мы бы не советовали вашим детям многие из этих дисков вообще давать, потому что там есть грубейшие нарушения всего, что только можно нарушить, начиная там от цветовых гамм, пропорций и вообще сюжетов, и заканчивая несоблюдением психолого-педагогических особенностей возраста ребенка, адресного, на которой ориентирована игра. Примерно то же самое мы обнаружили и на сайтах, которые позиционируются как детские. Кроме того, мы выяснили, что все сайты в интернете ориентированы на детей, которые умеют читать. Наши дети еще читать не умеют. Соответственно, что им делать в интернете, где все время написано «нажми сюда, нажми туда», тоже было непонятно. Ну и кроме того, мы достаточно напуганы были историями про то, как дети, которым дают компьютеры, начинают потом родители шантажировать, что они отказываются есть, пока им не дадут компьютер, они там угрожают себя убить. А в Китае уже было зарегистрировано несколько случаев детской смертности, когда более-менее взрослые дети, играя в онлайн-игры, просто не могут выйти даже, чтобы покушать, и умирают от голода. Причем этих смертей было несколько, и в Китае законодательно запрещено больше 15 часов в день играть в онлайн-игры. То есть там они вот по стране сейчас вводят такое запрещение и всякие законы принимают об этом, чтобы у них страна случайно не умерла, заигравшись в игры.
Это опасение отнюдь не беспочвенно, говорит психиатр-психотерапевт Центра восстановительного лечения детская психиатрия Илья Бердышев.
Современная наука наряду с химическими зависимостями, как то алкоголизм и наркомания, выделяет и нехимические зависимости. Работоголизм, вариант нехимической зависимости, компьютерная, вот, интернет-зависимость, если ребенок гуляет по интернету и возвращаться не хочет. А если ребенок не может без игр компьютерных, то это называется лудомания или гемблинг. Когда борьба за отлучение от компьютера временами в определенных случаях заходит далеко, то бывают такие драматичные варианты этой борьбы, что на материнский чаще, чем на отцовский, ультиматум своему подростку, ребенку о полном запрещении пользования компьютером, контр-ультиматум того же подростка, тогда я уйду из дома, тогда я брошу школу, тогда я не буду делать того-то, или же я буду заканчивать жизнь самоубийством. И вот когда это так припекает, очень часто уже в таком состоянии, в частности, в наше кризисное отделение приходят родители с детьми. В каждом конкретном случае выясняем, что с ребенком, что за ситуация, вообще, что за ребенок с точки зрения здоровья и патологии. И, естественно, мы оцениваем суицидальный риск. Если суицидальный риск высок, и это на самом деле с нашей точки зрения непростые угрозы, то предпринимаются соответствующие меры психиатрического характера. Попытки суицидные бывают. Это давно уже бывает в той же Японии. 8-9-летние дети уходят из жизни и при этом оставляют короткие записки за то, что мне не купили мишку или за то, что не разрешили пользоваться такой-то игрой.
По-моему, очень разумно, что родители малышей задумываются о проблеме до того, как их дети подросли. Павел Фролов.
К вопросу о том, как оставить ребенка один на один с компьютером, мы пришли к выводу, что попытка что-то отфильтровать, она бесперспективна, потому что даже вот детский школьный портал, portalschool.ru, вводится в поисковую систему слово «киска», и четвертая ссылка сверху попадает на сайт жесткой порнографии. Вот это вот федеральный детский портал. Там потрачены большие деньги на то, чтобы зафильтровать все, что только можно зафильтровать. Не получилось. И многие провайдеры рассказывают то же самое. Они заказывают черные списки, потом проверяют, вводят в поисковой системе самые невинные запросы, попадают совершенно не туда, куда стоило бы попасть ребенку. Поэтому мы были вынуждены пойти по пути разрешительного. То есть у нас запрещено все, что не разрешено. Мы отбираем те сайты по белому списку, которые действительно мы уверены, что ребенку полезно их посмотреть, и ограничиваем область интернета теми сайтами, которые мы считаем полезными для детей. Это, конечно, не работает для уже детей взрослых. То есть если мы говорим про детей там, 14-15 лет, они уже и обойти все это смогут, и в интернет кафе пойдут и так далее. Но вот нам необходимо сейчас вот просто в силу того, что мы родители там трехлетних детей, решать вопрос вот совсем маленьких. Соответственно, мы сейчас отбираем группы сайтов там от 3 до 5, от 5 до 7, от 7 до 10 и так далее. Причем сайты по всей совокупности признаков, чтобы они действительно по психолого-педагогическим характеристикам адресного возраста ребенка соответствовали тому, что данному возрасту нужно, и оказывали ему действительно помощь в саморазвитии, а не вредили.
Но проблема ведь не только в том, на какой сайт пустить или не пустить ребенка, какую игру ему разрешить или не разрешить. Допустим, 3-4-летний ребенок сидит за компьютером, и виртуальный мир заменяет ему мир настоящий, который он еще только начал познавать. Вместо того, чтобы развивать тактильные ощущения, мелкую моторику, работать пальчиками, лепить, рисовать, о важности чего сегодня так много говорится, он смотрит на экран. Хорошо ли это? Может быть, хотя бы в первые годы жизни все-таки отдать предпочтение обычным игрушкам, зайчикам, паровозикам, а не компьютерным цветным теням. Илья Бердышев.
На этот вопрос ответила вальдорфская педагогика. Она ответила таким образом. Все, что избыточно рациональное и познавательное, и сверхабстрактное, и сверхзаумное, оно, скажем, о последние 90 лет. А до 90 лет человек знакомится с элементами жизни. Цвет, музыка, движение, глины. Всем понятно, что надо занимать живой игрой, жизнью, зайчиками, паровозиками совместно. В этом вся фишка, как теперь говорит современная молодежь.
С Ильей Бердышевым согласна и сотрудница Института детства Российского государственного педагогического университета имени Герцена Светлана Котова.
Конечно, проблема вот развития сенсорики, она в первую очередь связана с представлением качественных объектов для изучения. Поэтому я бы тоже поддержала коллегу, который вспомнил вальдорфскую педагогику, которая ориентирует на знакомство с натуральными объектами, натуральными природными компонентами, с натуральным живым чистым звуком. Освоение этого. Вот вспомним тоже известную классическую программу Марии Монтессори по развитию перцептивной чувствительности. Потому что техника это уже вторичная, это уже искаженный механистический звук. И изображение это тоже...
Что полезнее?
Для маленького ребенка, особенно дошкольного возраста, конечно, только натуральное, только природное.
Может быть, полезнее самому рисовать с родителями?
Да, совместно. Вообще, в этот период развития эмоциональное общение со взрослым, взаимодействие со взрослым является во многом определяющим для дальнейшего вообще становления личности как таковой, ее социализации, ее адаптации в мир. Если ребенок лишен живого взаимодействия, продуктивного, творческого взаимодействия со взрослым, большого эффекта не будет. То же самое в школе. Если учитель с учеником в творческое взаимодействие не вступает, мы говорим, что имеется эффект дидактогении, ребенок не хочет идти в школу, ему там неинтересно, его не привлекает и учебный процесс, и учитель.
Институт детства занимается в основном детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Мы можем подчеркнуть, что здесь ведущий механизм социализации является внушение и подражание. То есть воздействие изображения, предъявляемого экраном, действует очень сильно. Мы знаем, есть элемент такой импринтинга, да, запечатлевается вне контроля сознания в этом возрасте. То есть при работе таких механизмов очень быстро возникает зависимость. Сегодня пользователи интернета действительно помолодел. Наши исследования показывают, что практически 80% детей, идущих сегодня в школу, имеют дома компьютер. Мы посмотрели, где располагается компьютер. Как правило, он стоит в изголовье кровати ребенка. Более чем в 50% случаев. По данным, рекомендациям не возрастной физиологии, рекомендуется до окончания начальной школы, то есть до 12 лет, не более 15 минут один раз в день в течение всего учебного дня. После этого времени явные признаки утомления. По нашим вот исследованиям, более 60% детей младшего школьного возраста реально проводятся компьютером более 2 часов в день. Здесь риск развития различного рода зависимостей колоссально высок. То есть признаки зависимости мы диагностировали у более 30% выпускников начальной школы. А это уже серьезная проблема. И здесь, если мы сразу сейчас вот попытаемся ответить на вопрос, что здесь делают. Первое, это массовая пропаганда или просвещение родителей, семьи, широкой общественности, да, в отношении формы организации взаимодействия ребенка с компьютером, с интернетом. Потому что у нас еще очень слаба культура взаимодействия с этой новой информационной средой. Мы еще эту культуру сами еще общество не выработало. Второе, что я бы предложила, наша, скажем, наука, по большому счету, еще во многом отстает от фантастических темпов развития информационного пространства. Я думаю, что, наверное, поддержка какая-то будет оказана и со стороны правительственных структур, и неправительственных организаций для организации проведения серьезных научных исследований, для разработки серьезных психопедагогических рекомендаций для родителей детей разного возраста. Сегодня действительно эту информацию родитель получить почти не может. Производитель находится в свободном плавании. Третье – это поддержка финансирования программ и проектов, уже помощи детям, у которых эта зависимость развивается.
Ну и в отношении младших, и особенно в отношении старших детей, эта проблема в огромной степени зависит от семьи, считает Илья Бердышев.
Я все-таки представляю, что это в первую очередь вопрос культуры и родительского авторитета. Если родитель запрещает что-то конкретно смотреть или чем-то конкретно пользоваться ребенку, то в нормальной гармоничной семье, как бы ребенку не хотелось это делать, он даже, может быть, с неудовольствием, сжимая губы, скажет: «Да, я понял» или «Я поняла».
То есть это вопрос все-таки взаимоотношений в семье?
Конечно, конечно, конечно. Когда родитель говорит: «Я не хочу, чтобы ты это смотрел», или «Я не хочу, чтобы ты этим пользовался», в нормальной авторитетной семье это достаточно. Потом достаточно БДУ, то есть без дальнейших уточнений, почему именно нельзя пользоваться, почему именно нельзя смотреть. А когда это вызывает дикие протесты, оппозицию, это воспринимается не как, с точки зрения психотерапии, проявление демократии, это воспринимается как возможное проявление поведенческого расстройства в виде оппозиционного расстройства поведения или в виде расстройства поведения, ограниченного рамками семьи.
Говорил психиатр-психотерапевт Илья Бердышев.
«Дети и интернет» — над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повторяется ли ситуация беспомощности Кремля перед безнаказанностью военных спустя четверть века после гибели южнокорейского «Боинга»? Об этом говорим с бывшим народным депутатом СССР, полковником запаса Виктором Алкснисом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась стрельба с пулеметов и с автоматов. Есть, говорят, ранены.
На границах Турции введен специальный режим досмотра российских товаров.
В зоне безопасности остался лишь небольшой контингент российских миротворцев.
В ожидании урагана Густав побережье Мексиканского залива покинули около 2 миллионов человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».